Откуда-то появляется фотография начальника контрразведки Леопольда Кудасова в штатском. Ему везде наливают, везде он главный гвоздь сезона. И это, наверное, его лучшая роль, потому что он маленький и молчит. Наверное, это большая дрянь.
Привет, Глеб.
Приветствую.
Ну что, отгремели у нас суровые вихри по поводу первой части «Неуловимых». Пришло время поговорить о второй.
Да, мы должны пробраться в Крым, в ставку контрразведки барона Врангеля, к самому Кудасову. Об этом сейчас и поговорим.
Ну, давай по классике начнем с того, что в какой год вышел данный фильм?
1968 год, премьера была 4 ноября, скорее всего, в преддверии 7 ноября, Дня революции. И надо сказать, что фильм вышел по многочисленным, что называется, просьбам трудящихся, потому что это был действительно успех первой части, безоговорочный. Она стала мега популярной, и несмотря на то, что, как мы говорили в первой части, Бляхин написал только одну книгу «Красная дьяволята», пришлось сценаристам советским поднапрячься и создать еще один сюжет, как раз посвященный действиям в Крыму. По поводу года. Год 1968 был очень сложный, и в Советском Союзе и в мире происходило очень много тяжелых событий. Ну, в частности, резня в Сангми, одна из самых страшных преступлений американской армии во Вьетнаме. Пражская весна, так называемая попытка контрреволюционного мятежа в Чехословакии. Была, кстати, попытка Красного мая, восстание студентов против Деголя, в результате которого Деголь на следующий год уходит в отставку. Ну и, наконец, на Олимпиаде в Мехико американские атлеты Томми Смит и Джон Карлос приветствовали публику лозунгом «Власть черным», «Black Power», потому что они себя относили к движению «Черные пантеры», которое тогда становилось более и более влиятельным в Соединенных Штатах Америки. И вот во всех этих событиях, и в «Красном мае», и в движении «Черных пантер», и в других событиях, ведущую роль играла молодежь. Действительно, молодежь в 1968 году выходила на первый план. И не случайно, что именно в Советском Союзе вышел фильм про боевую молодежь революционную, а именно как раз-таки «Приключения неуловимых», вторая часть.
То есть год был, прямо скажем, жаркий.
Очень, очень. И война во Вьетнаме, и вот это противостояние в Чехословакии. То есть холодная война практически переходила в горячую стадию. И надо сказать, что в так называемых капиталистических странах было все очень неспокойно. И молодежь, что в США, что во Франции, хотела перемен, и чаще всего она хотела их под красными знаменами.
Ну вот скажи пару слов по поводу движения «Черные пантеры». Возможно, зрители не в курсе и не знают, что это за организация.
Движение «Черные пантеры» – это движение за права афроамериканцев, которое как раз в 60-е, 70-е годы испробовало разные методы борьбы. Напоминаю, что в Соединенных Штатах Америки в 60-е годы в некоторых штатах, конечно, в первую очередь южных, афроамериканцы были поражены в правах, как и другие так называемые цветные граждане США, и они боролись за свои права всеми возможными методами, включая легальные и нелегальные, и представляли собой угрозу правящему классу Америки на тот период.
А я слышал, что там было очень много маоистов.
И маоистов, и, как ни странно, чучхеистов. И вообще в «Черных пантерах» всегда было сильно именно левое крыло. И, кстати говоря, молодежь, которая шла в «Черные пантеры», она воспринимала, очень многие из них, революционеров эпохи гражданской войны в России, как образец. И если был этот фильм в прокате в США, то явно его смотрели, в том числе представители этого движения, как и представители других левых движений в США, с большим удовольствием и вниманием.
Ну, давай вернемся к нашему фильму. Год был действительно жаркий, год был сложный, И в это время выходит замечательное продолжение замечательнейшего же фильма «Неуловимые мстители». Давай проскочимся по сюжету.
Давай. Более того, сюжет на самом деле не такой простой, как кажется на первый взгляд. Там очень много скрытых смыслов, подтекстов. Об этом обо всем поговорим по порядку. А фильм начинается точно так же, как и первый. То есть появляются четверо наших друзей, как мы говорили, якобы всадники апокалипсиса, которые на фоне восходящего гигантского солнца, которое, естественно, олицетворяет распространение коммунизма по планете, едут навстречу зрителям. И поется та самая песня, которая пелась в первой части. Кстати, если помнишь, нам некоторые комментаторы к первой части писали, что мы, дескать, ошиблись, что фильм на самом деле повествует о 1919, а не 1920 году, потому что вторая часть начинается как раз-таки с зимней битвы с бурнашами.
Так точно. Но, видимо, невнимательно смотрели они первую серию, потому что в первой серии Данька зачитывает указ от бурнаша и заканчивает он там конкретной датой.
1920 год. Именно. И более того, если наши зрители, слушатели внимательно слушали и смотрели, мы доказываем, что так как Будённый упоминается, он главный персонаж фильма, то он мог быть на Украине тогда, он шел на польский фронт, мы об этом говорили, и он мог быть только весной, ранним летом 1920 года. Так что мы даже атрибутировали с точностью до месяцев время действия «Неуловимых мстителей». Так что тут никакой ошибки нет. И вот как раз-таки зимняя битва с бурнашами является либо анахронизмом, либо перескоком во времени. Потому что такая битва между махновцами и красными могла быть зимой 1921 года вполне, когда еще у Махно были такие сравнительно крупные силы. Потом все переросло в партизанскую вялую войну. То есть это либо анахронизм, либо перескок во времени. Но несмотря на вот это все, сцена прекрасная. Сцена очень историчная. Она показывает достаточно неплохо, как развивались конные бои периода гражданской войны.
А я тебе еще вдогонку хочу заметить. Когда мы разговаривали в первой части по поводу армии РККА, да, то есть все одеты правильно, в форму, синие звезды, все красиво. И здесь представлено то же самое. Но и во второй части уже бурнашовцы представлены как армия. То есть они все одеты практически одинаково.
Да, именно. И это как раз, наверное, авторы хотели подчеркнуть, что теперь неуловимые мстители столкнутся с более серьезными противниками. То есть война переходит из стадии борьбы с какими-то иррегулярными формированиями в стадию борьбы с регулярной армией, которая всегда очень тяжелая.
Ну, опять-таки, подтверждение того, что бурнашовцы – это как раз махновцы, флаг, череп и кости и надпись.
«Свобода или смерть», что является такой репликой Гуляйпольского знаменитого знамени. Кстати, красные идут в атаку под знаменем «Даешь Врангеля». Сколько я не искал, такого знамени я не нашел. Были действительно плакаты, например, «Даешь Врангеля», «Смерть барону Врангелю». Был такой популярный лозунг, который в наглядной агитации использовался. «Бароны и генералы должны погибнуть раз и навсегда». Но именно знамен «Даешь Врангеля», конечно, таких я не встречал, и, скорее всего, это авторская выдумка. Но самое главное, что показан бой действительно по тем тактическим законам, по которым эти бои конные и разворачивались. То есть происходит сходка лава на лаву, это встречный бой. Начинается серьезная рубка. Кстати, мы видим в одном кадре, что красные некоторые конники вооружены пиками с флажками. Это прямо явно видно. И это, скорее всего, не могло быть, потому что, как мы говорили с Климом Александровичем Жуковым в видео, посвященном Тачанке, пики редко использовались, потому что пика – это оружие, которым может владеть только профессионал. И сколько бы я ни смотрел фотографии первой конной армии, Я видел, конечно, знамена на древках, но я не видел пик, потому что это такой был очень тяжелый в эксплуатации оружие.
Слушай, ну там помимо всего прочего еще и тачанки появляются.
А и не просто появляются, там, смотрите, идет рубка, очень серьезная, а бурнаши в этой рубке завязают. И тут с фланга действительно появляются две тачанки, тоже анахронизм, тачанки образца 1926 года. В 28-м их приняли на вооружение официально. Таких тачанок тогда не было. Но, тем не менее, видно, что эти тачанки разворачиваются. И начинается именно стрельба с налета, с разворота. И это как раз-таки характерно для встречного боя. Потому что, опять же, можете пересмотреть видео про тачанку. Я рассказываю, что в основном пулеметы старались снимать с тачанок и стрелять непосредственно с земли. Но тут, так как встречный бой, который характеризуется как раз-таки стремительностью и маневренностью. Действительно, бурнаши завязли в этой схватке. С фланга зашли тачанки, началась стрельба из пулемета, и бурнаши дрогнули, знамя брошено, либо знаменосец убит, и по нему скачут красные. И, кстати, скачут они по лозунгу «Свобода или смерть», потому что большевики, наверное, против свободы.
Но вот это поверженное знамя наверняка режиссером использовалось как показательный момент, что бурнашовцы разбиты, что они уничтожены. То есть, это вот прямо такой фундаментальный момент.
Именно. Более того, потом выясняется, что сам бурнаш, а он в схватке принимает непосредственное участие, бежит не куда-нибудь, а в Белогвардейский Крым. Кстати, поговорим о том попозже, почему это не было возможно.
Но там, кстати, смешной момент был с этим бурнашом прямо во время этой битвы.
Да, когда Валерка замечает бурнаша, а бурнаш там, это он прямо в центре внимания, камера постоянно на него наводится, он потрясает очень злобно маузером. Кстати, очень в тему, потому что кавалеристы очень любили маузер. Например, барон Ковальбарс, известный конник и Первой мировой гражданской, он прямо так и говорит, что... Маузер очень хорош именно для конного боя, он очень хорошо в руке лежит, очень хорошо себя ведет именно при скачке. Так вот, его замечает Валерка, кричит: «Смотри, Данька, бурнаш, бурнаш!» И в это время бурнашовец, подняв шашку над Валеркой, любезно ждет, пока Валерка закончит.
Красивый момент.
Вежливый махнулец. Они вообще отличались вежливостью. В общем, разбиты бурнаши-махновцы, бегут, и следующий кадр, время года меняется, мы перемещаемся в южно-малороссийские районы, либо дюны, либо степь, скорее всего, побережье, и мы видим разъезд разведчиков первой конной армии, в котором присутствуют четверо наших друзей. Возможно, это август 1920 года, когда идут очень серьезные бои на Каховском плацдарме, во время которых решалась судьба Южной Украины и, соответственно, впоследствии Крыма. И наши разведчики едут по испепеляющей жаре, передают друг другу фляжку, им жарко, и внезапно появляется самолет-разведчик. Этот самолет «Фарман» F-30. Это, кстати, один из вообще первых самолетов, которые появились в Российской империи еще. На 1920 год он устарел, но белые и красные его использовали. Вообще, этот самолет боевой, там экипаж предполагается из двух человек, но мы видим пилот один. Вообще, он вооружен был пулеметом, но здесь мы видим, так как эта модель, скорее всего, устаревшая, то его использовали либо как для разведки, либо, как потом выясняется, как фельдъегеря, как курьера, который доставляет важные донесения. Итак, наши герои замечают самолет, но и самолет, то есть летчик, замечает их.
Летчик ведет себя крайне вызывающе.
Да, он начинает почему-то кружить над нашими героями, причем Даня вскидывает винтовку, а другой красноармеец, который залез под лошадь, кричит: «Что ты, он же бомбой!» Ну, в принципе, он был прав, потому что на таких самолетах вполне себе могли и гранаты, и маленькие бомбы брать с собой и сбрасывать их на врагов. Но, как потом выясняется, наш пилот не был вооружен, поэтому он просто-напросто дразнит наших героев.
Но отсюда я делаю сразу же вывод, что это, скорее всего, гражданский. Во-первых, у военного есть конкретная задача. Он должен был доставить пакет. А это гражданский. Он видит, что тут вот красный где-то там внизу, а он там в облаках, недосягаемый. Я их сейчас подразню. Ну, какое-то ребячество. Хотя видно, что мужчина взрослый, в годах,
Да.
но ведет себя совершенно не как военный.
Между прочим, продолжительность полета F-30 Фарман составляла всего 4 часа, и поэтому летчик просто-напросто не мог отвлекаться на какие-то второстепенные цели, такие тем более, как просто подразнить один из разъездов. Но наши герои не теряются. Даньков скидывает все-таки винтовку, прицеливается, стреляет и с первого выстрела попадает, ну, очевидно, в мотор, потому что самолет начал дрожать, дрожать и постепенно снижаться. И тут, конечно, всегда можно сказать, что это какая-то такая редкая удача, но, извините, на войне удача тоже случается. В частности, известный ас, лучший ас Первой мировой, так называемый «Красный барон» Рихард фон Рингхофен, по некоторым данным, был сбит, точнее, убит непосредственно из винтовки британским пехотинцам. Поэтому это не совсем уж какое-то невероятное чудо. Это могло быть.
Ну, насколько я знаю, и у артиллеристов существует такое понятие, как золотое попадание.
Ну вот мы имеем дело как раз-таки с ним. Потому что пуля попала в мотор, самолет начал снижаться, наши герои пустились в погоню, и, заарканив летчика, вытащили его из самолета. Самолет полетел куда-то дальше. Ну, очевидно, он где-нибудь упадет. Самое главное, что летчик попал в плен, вся спесь с него мгновенно сошла, и у него в планшете обнаруживается некий документ, который передается вышестоящему красному начальству. Кстати, совсем забыл, какой-то странный опознавательный знак на крыльях и на фюзеляже самолета. Некий белый круг с черной каймой. Ну, на самом деле, изучил этот вопрос, не было такого опознавательного знака. Белые использовали в основном опознавательный знак российских императорских ВВС, то есть триколор. Ну, возможно, не нашли консультанта. Во всяком случае, это одна из немногих исторических неточностей в фильме. И надо сказать, что фильм вообще сделал с огромной любовью к историческим деталям. Об этом мы потом поговорим. Давайте вернемся к сюжету. Мы переносимся в палатку красному командиру, который читает добытое нашими разведчиками донесение. И выясняется, что судьба войны, а может быть и всей революции, связана с тем, что белые готовят сеть укреплений в Крыму. Ну, как потом выяснится, на Перекопе и Севаше. И надо во что бы то ни стало добыть схему этих укреплений. А схема эта находится в сейфе у самого Кудасова. Командир дает задание нашим друзьям, говоря о том, что вы неуловимы. То есть авторитет неуловимых мстителей даже у начальства по-прежнему высок. И кроме того, поразительно, насколько тогдашнее РККА чуть ли не всемогуще в плане разведки. Потому что откуда-то появляется фотография начальника контрразведки Леопольда Кудасова в штатском и фотография Бурнаша, который, как выясняется, тоже находится в Крыму. Ну, в те времена люди, даже известные, например, известный монархист Шульгин неоднократно пересекали красные разъезды, пересекали границы, и никто их не узнавал. А тут находится внезапно фотография самого Леопольда Кудасова и самого Бурнаша. Откуда, почему? Ну ладно, это допущение. Наши герои должны отправиться в Крым, найти карту укреплений и доставить ее начальству. Как добраться в Крым, который оккупирован белыми? Очевидно, чекист, который будет сопровождать наших друзей, говорит начальству: с греками доберемся. И очевидно, не в первый раз красные тайно пробираются в Крым. И у многих возникнет вопрос, что это полное художественное допущение, этого не могло быть, поскольку в Крыму при Врангеле были настолько отборные белогвардейские части, настолько свирепствовала контрразведка, что является правдой, что такие спецоперации красным просто невозможно было произвести.
Но вполне логично. К тому времени основные боевые части собрались именно в Крыму, именно самые боеспособные, а все остальные уже разбежались. То есть разгильдяев уже нет, а есть только именно идейно подкованные беляки, которые за идею в первую очередь воевали.
Ну, ты тоже не совсем прав, но это мы вперед забегаем. На самом деле подобные спецоперации с высадкой в глубоком тылу белых проводились. И более того, в них принял участие, например, такой известный впоследствии человек, как Иван Дмитриевич Папанин. Имя знакомое, фамилия?
Не, не знаю. Расскажи.
Ну, это известный полярник, исследователь Арктики, который провел несколько важнейших экспедиций, в частности, на дрейфующей станции «Северный полюс». Впоследствии он был главой Северного морского пути, во время Великой Отечественной сыграл свою роль. И вообще имя Папанина в 20-30-е годы, оно было действительно всемирно известным.
Слушай, я не знал, что именно он в этом во всем принимал участие.
Он не просто принимал участие. Он в составе диверсионно-разведывательной группы, самой настоящей, высадился 17 августа 2020 года в Крыму. Кстати, командовал этим отрядом небольшим Макроусов, который успел попартизанить в Крыму во время гражданской войны, а потом попартизанил во время Великой Отечественной войны. Оба раза достаточно успешно. Этот отряд принимал участие в многочисленных диверсиях, занимался сбором разведданных и сумел уйти на территорию, контролируемую красными. А осенью высадился снова и уже принял участие в добивании белых войск во время их эвакуации.
Ничего себе!
Так что операция просто по транспортировке наших героев на территорию, занятую белыми, это даже достаточно простая была операция по тем временам.
Ну, век живи, век учись. Спасибо, Глеб, в очередной раз интересное подсказал.
Итак, наши герои вместе с греками, которые, как потом выясняются, вовсе не идейные, они просто банально за деньги перевозят наших героев, потому что они одновременно занимаются и контрабандой, отправляются на территорию Крыма, занятого белыми, врангелевцами, а точнее в район Ялты. Во время перехода происходит разговор чекиста и Дани, в ходе которого выясняется еще раз главная цель, а именно это карта укреплений. Кстати, тут возможно, а невозможно точно, отсылка к другому замечательному советскому фильму, а именно фильму «Служили два товарища». И в первом и втором фильме цель – это разведать укрепления врангелевцев на Перекопе и на Севаше. Только в нашем случае это путем получения карты этих укреплений, а в фильме «Служили два товарища», которые мы обязательно потом рассмотрим, это аэровидеосъемка. Но вернемся. Цель понятна. Теперь по поводу методов, как добиться искомого. Выясняется, что в Ялте действует большевистское подполье, которое возглавляет, как бы мы сейчас сказали, резидент, который одновременно является легально директором карусели, которую, как выясняется потом, большевики держат на паях, потому что они одновременно получают с нее прибыль, благодаря которой греки возят туда-сюда красных агентов, в частности, наших героев. Кроме того, в Ялте действует некий Сердюк, который имеет доступ к контрразведке, с которым мы потом тоже познакомимся. То есть идет доинструктаж главы группы, а глава группы – это Даня Щусь. Следующий кадр – туман, и из тумана вырастает сторожевик. Сторожевик, на котором находятся врангелевцы, на самом деле не из того времени. Это катер, который использовался в 50-60-х годах. Но дело не в этом. Белогвардейцы наших героев заметили. На палубе находятся греки и чекист, который одет, естественно, в штатском. И они думают уйти от белогвардейцев, прикинувшись рыбаками. И вначале у них это удается, потому что грек начинает говорить: «Мы, балаклавские рыбаки, в такую погоду заблудились». Но внезапно из трюма показывается голова Валерки, который говорит: «Товарищ Андрей». И белогвардеец понимает: «Товарищ, сейчас мы посмотрим, что это за товарищ. Руки вверх!» Кстати, команда сторожевика приходит, естественно, сразу же в боеготовность. То есть офицер выхватил револьвер, солдаты, соответственно, выхватили винтовки. Все. Казалось бы, на этом наше приключение закончено. И офицер отправляет некого солдата в трюм разведать, нет ли там еще товарищей.
А интересный солдатик-то, которого отправляют, никого он тебе не напомнил?
Так это тот самый герой Крамарова из первой части, который поменял власть и стал теперь врангелевцем и белым. Но при этом он остался верен анархистским идеалам в одежде. Какая-то расхристанная форма, порванный козырек, вечно открытый рот. Ну, в общем, Крамаров отправляется в трюм.
Да и ведет он себя в этом трюме точно так же, как он вел себя в первой части.
Он пробирается в темный трюм, чиркает спичкой и видит Даню, то есть Гриню, и начинает кричать: «Нечисто!» Но ему вовремя затыкают рот и говорят: «Зови офицера». Офицер не намного толковее Крамарова, потому что на просьбу Крамарова спуститься зовут, офицер спускается. Ну и, естественно, его там вяжут. Команда, кстати, ведет себя странно. Они же в полной боеготовности, но при этом у кого-то заклинивает винтовка, кто-то прыгает к пулемету, который почему-то развернут в сторону от катера, который они пытаются захватить. В общем, команду ликвидируют. Крамаров падает в воду, начинает тонуть, и Ксанка кидает ему спасательный круг.
А также смеется над ним.
Да, и мы видим гуманизм, потому что как минимум один свидетель остается в живых.
Мало того, что остается в живых, так он еще и вернулся назад в армию Врангеля.
Да, и потом, как мы знаем, будет транспортировать Даньку, когда его уже возьмут в плен, в тюрьму. Кадр меняется, мы попадаем в Россию, которую мы потеряли. Точнее, в ее южный осколок, южный кусочек. Тепло, курорт, рядом море, прекрасные дамы в шикарных нарядах с огромными драгоценностями. Их сопровождают блистательные офицеры, раздается красивая музыка, они катаются на каруселях, что-то едят. В общем, какая война, тем более гражданская, какая разруха?
Ну, я пока смотрел, у меня возникла старая знакомая до боли фраза. Пир во время чумы.
Абсолютно верно. Страна находится в обстановке тяжелейшей гражданской войны. Люди умирают, разруха, голод. А тут какой-то самый настоящий рай. И сразу возникает законный вопрос. За чей счет этот банкет? А все очень просто. В Врангельском Крыму действовал особый экономический режим, где вполне себе были вначале продразверстки, а затем очень хорошая система для обогащения конкретных чиновников и военных чинов. Дело в том, что Врангель, он свой Крым противопоставлял другой России, вот этой самой советской. Врангель считал, что Крым должен для остальной России стать символом свободы, в том числе свободы экономической. Вон, в Советской России крестьянина угнетают, пытаются его куда-то загнать, устанавливают какую-то продразверстку, а мы сделаем проще, мы дадим свободу предпринимательству.
Слушай, ну продразверстку же изначально ввел, если мне память не отшибла...
Ну, царское правительство в 1916 году впервые ее и ввело. И продразверстка использовалась всеми сторонами конфликта на протяжении всей гражданской войны.
Абсолютно верно.
Но Врангель решил, что нужно показать свободу предпринимательства. И свобода предпринимательства, как обычно на рынке у нас и бывает, она была реализована так, как нужно было тем, кому это нужно. А именно, Врангель издал достаточно интересный закон, где заморозил цены на хлеб и зерно. То есть выше определенной цены нельзя было хлеб и зерно продавать. И с одной стороны-то это хорошо, а с другой стороны, на остальные-то товары, в том числе промышленные, цены никто не регулировал. И дошло до того, что крестьяне были вынуждены, ну, допустим, несколько пудов хлеба продавать за сапоги. И несмотря на то, что Крым – это достаточно плодородная земля, там были богатые земельные хозяйства, крестьяне были зажиточные, они стали терпеть серьезные убытки.
Давай пошутим на эту тему. Леня Голубков там, представь, в 1920 году у него несколько пудов хлеба, а его спрашивают, что вы с этим хлебом будете делать? Куплю жене сапоги.
Именно так. Но это еще не все. Представьте себе, чиновники, которые занимались скупкой этого хлеба, они были ограничены. То есть они не могли продавать его за границу. Но из этого казуса они вышли достойно. Хлеб-то нельзя продавать до тех пор, пока тот, кто покупает его, не внесет определенную сумму в валюте в казну и в карман определенных чиновников.
То есть коррупция?
Коррупция была просто пронизана все врангельское общество. И сам Врангель, и министр экономики с этим согласны были.
Россия, которую мы потеряли.
Более того, министр экономики Кривошеин, когда ему говорили неоднократно, что спекуляция приводит к росту недовольства, ну, понятно, потому что крестьянин продает по одной цене, а за границу продают другие господа по другой цене. Он говорил, ну, значит, спекуляция, фраза крылатая, спекуляция, с ней бороться бесполезно. То есть большевики считали возможным бороться с спекуляцией, а врангелевский министр считал это невозможным. Ну и кроме того, не будем забывать, что на территории Крыма действительно действовало большевистское, или, скажем так, антибелое подполье. Его давили. И что очень интересно, имущество тех, кого отправляли в тюрьму, расстреливали, тоже им распоряжались эти самые офицеры, чиновники и так далее. А вот если человек, ну, явно не большевик, а имущество хочется его забрать, вот что придумать? Вот хочется имущество забрать, а он не большевик, а мы назовем его полубольшевиком и приговорим к высылке в Советскую Россию. У Врангеля был такой козырь, он приговаривал не к расстрелу очень часто. Ну, вот если человек прям был доказан, что он занимался какой-то вредительской деятельностью, шпионил или диверсиями занимался, ну, его ждало действительно расстрел или еще похуже казнь. Но если прямых доказательств нет, ну, какой-то он не такой, называем его полубольшевиком и отправляем в Советскую Россию через фронт. И была даже шутка такая. Вы отправили такого-то господина полубольшевика в Советскую Россию не полностью. Ну, то есть доводили до перекопа и на нейтральной полосе просто убивали. На что генерал Кутепов, известный белый генерал, любил говорить, правильно, так и надо. А имущество шло в карман, в том числе этим офицерам. Вот почему они такие сытые, довольные посреди, извините, нищей, разоренной России.
Еще раз скажу, пир во время чумы, самый натуральный пир на костях.
Стервятники, действительно. И хотя это все не проговаривается, но те, кто изучает историю, а поверьте, тогда в 68-м году она преподавалась достаточно глубоко, даже часов было больше в школе, все прекрасно понимали, почему эти люди такие довольные, сытые и холеные. Вернемся к сюжету. Даниил приходит на встречу с карусельщиком, который, как потом выясняется, является резидентом всего большевистского подполья в Ялте. И говорит нужный пароль. Вам билетер нужен? Был нужен, да уже взяли. Может, и я на что сгожусь? Может, и сгодишься, если скалиться не будешь. Ну, то есть его призывают к спокойствию и серьезности. А потом состоялся такой очень короткий диалог. А что ж, кроме тебя никого посерьезнее не нашлось? Ну, наверное, карусельщик намекает на юный возраст Дани. Но что Даня достаточно ему резко отвечает. Значит, никого. Мне нужно Сердюка. Хорошо. Вот тебе такой-то адрес. Иди навстречу. И Даня отправляется на встречу с Сердюком, проходя мимо здания контрразведки, где, о, удача, появляется полковник Кудасов с женой на автомобиле Rolls-Royce.
Ну, обрати внимание, там шушукаются на заднем плане. Смотрите, смотрите, полковник Кудасов. И вот это вот сразу же напоминает различные, скажем так, балы, где появляется кто-то в свет, выходит и начинают шушукаться.
Согласен. А я другую нотку услышал. Я там услышал страх. На самом деле и Кудасова, и Овечкина, штабс-капитана, про которого мы попозже поговорим, их все боятся. И на самом деле это явно видно. И мы потом поговорим, почему их боятся. Самое интересное не в этом. Самое интересное заключается в автомобиле, который явно был привезен союзниками белогвардейцев. Кстати, интересный момент. Все укоряют Ленина в том, что он проехал в пломбированном вагоне через Германию. Вот какой вот немецкий шпион. Врангеля привезли на линейном корабле британском император Индии. Но это нормально.
Да, это нормально.
Это другое. Но, тем не менее, автомобиль Rolls-Royce явно доставлен союзниками. И, заметьте, в первом-то фильме «Атаман Бурнаш» на автомобиле отечественного автопрома двигается, но запряженным лошадьми. Тут автомобиль едет на бензине.
А я тебе замечу, что не обязательно на бензине. Насколько я помню, до введения в Соединенных Штатах сухого закона автомобили ездили на спирту. Так что вполне возможно, что это именно спиртовой двигатель внутреннего сгорания.
Возможно.
Возможен, конечно, вариант, что это и вообще электромобиль был. Но в этом я очень сомневаюсь. Заряжать автомобиль в условиях гражданской войны в России от электричества, по-моему, было несколько сложновато.
Ты знаешь, автомобиль на спирту – это тоже очень опасно. Ты в любой момент можешь остаться без топлива. Кстати, этот Rolls-Royce-то не просто так. Я вспомнил в связи с тем, что он, скорее всего, достался от союзников. Самое смешное, что на здании контрразведки, святая святых врангелевского режима, куда полковник, целуя каждый пальчик своей супруги, уходит, развиваются исконно русские триколоры
французские.
Именно, именно. И я когда внимательно пересмотрел этот момент, я еще и так кадр остановил, и так французские знамена висят. Ну, понятно, кому служит контрразведка. Очень символично. В общем, Даня наконец-то видит своего врага непосредственно. Он узнает, что вот этот Кудасов и вот его контрразведка. И продолжает двигаться навстречу с Сердюком. И опять Даньке повезло. Потому что если бы он пришел пораньше навстречу с Сердюком, то попал бы в засаду. Мы видим, как Сердюка, который сапожник, то есть он одет какой-то фартук, тельняшку, выводит контрразведка. И на эту операцию внимательно смотрит штабс-офицер Овечкин, про которого мы будем неоднократно вспоминать в фильме.
Ну как хорошо Джигарханян сыграл. Сразу, без разговоров, ни одну фразу еще не сказал, но сразу видно – настоящая сволочь.
Да, причем, опять-таки, как даже, наверное, гораздо круче Сидора Лютого, умный, толковый, внимательный и смелый. То есть, это очень опасный враг. То есть, настоящий-то антагонист будет не Кудасов, а вот этот сам герой Джигарханяна Овечкин. Кстати, ты сказал «сволочь». А кто был прототипом Овечкина и Кудасова? Вот по поводу прототипа Кудасова могу сразу сказать, что авторы несколько принизили реальное историческое лицо, потому что Кудасов это полковник всего-навсего. А на самом деле головой врангелевской контрразведки был Евгений Константинович Климович, генерал, который до революции, на секундочку, возглавлял весь департамент полиции. То есть это был не военный чин, да, а чин полицейский. Кстати говоря, а вот по поводу контрразведки, из кого она формировалась? В фильме показано, что в контрразведке сидят офицеры. Ну, самые настоящие офицеры, с военным образованием, очевидно, с военным послужным списком. На самом деле, врангелевская контрразведка состояла, сейчас я буду цитировать самого барона Врангеля, на 3/4 из уголовного элемента.
То есть, это об этом сам Врангель говорил?
Да, он об этом говорил сам. И как раз, когда ему говорили, что вот Климович, ваш протеже в контрразведке, извините, набирает уголовников, которые, извините, могут человека назвать политическим, посадить в тюрьму, чтобы его ограбить. Кстати говоря, 2/3 тех, кто сидел в тюрьмах, были политическими. И самое смешное, что несмотря на то, что их расстреливали, высылали в Советскую Россию, я поговорил, что это значит, да? Большевистское подполье действовало постоянно. Постоянно были какие-то диверсии, постоянно в горах действовали партизанские красные отряды. То есть, это контрразведка вообще не работала фактически, ну, по результату. То есть, это были уголовники, но над ними стоял известный полицейский. Ну, а с другой стороны, давайте вспомним методы полиции в Царской империи, хоть жандармерии, хоть уголовной. Агенты, двойные агенты, из кого они вербуются? Из тех же самых уголовников. Но вернемся к Овечкину. Вот Овечкин – это персонаж, который явно не из полиции. Он потом говорит, что он служил в гренадерском лейб-гвардии полку, был расквартирован в Петрограде, скорее всего, дворянин. Вот он и, скорее всего, как раз-таки военный чин, который был прикомандирован в контрразведку, чтобы всем этим сбродом командовать.
Ну, все правильно, он же штабс-капитан.
Да, причем раз штабс, то это отдельная должность. То есть, это человек, который должен обладать определенным аналитическим складом ума. И он этот аналитический склад ума умело применяет. Но, как выясняется, попадает в ловушку, подстроенную нашими красными деволятами. Но это я забегаю вперед.
Да, мы отвлеклись. А что с Сердюком?
Его хватают двое белогвардейцев. К нему подходит Овечкин и проявляет какую-то совершенно бессмысленную жестокость. То есть, он вначале над ним издевается. Он хороший, он сам пойдет. Потом его ни с того ни с сего бьет под дых. Зачем это? Для чего это? Он же его сейчас не пытает. Он из него информацию не выуживает. То есть, несмотря на то, что это хитрый, такой проницательный враг, он все-таки достаточно вспыльчивый и... Как раз приступы агрессии для него характерны.
Но режиссер отлично показал вот именно тот момент, что это сволочь. То есть сначала, вот как я говорил, Джигарханян сыграл отличнейший, не говоря ни одного слова, просто наблюдая за происходящей картиной. А вот этот момент, вот этот эпизод, как продолжение, как кульминация того, что вот этот Овечкин – это самая настоящая сволочь.
И главный антагонист. Сердюк вырывается, пытается убежать, и Овечкин хладнокровно его убивает. Даня остается без агента, имеющего выход к контрразведке. Кстати, возникает вопрос, если это сапожник, то какие он имел выходы к контрразведке? Вопрос остается открытым. Скорее всего, Сердюк был не таким простым сапожником, и скорее всего, он был неким двойным агентом. Но этот вопрос остается за кадром. Во всяком случае, Даня остается без человека, который может вывести его непосредственно на Леопольда Кудасова. И он, естественно, расстроенный, идет по улице, мимо какого-то шикарного отеля, ресторана «Палас», где висит вывеска «Деликатесы». Ничего, да? В воюющей стране «Деликатесы». А рядом висит афиша, где, кто бы вы думали, изображен?
Буба.
Он самый, Буба Касторский.
Ну, я же фильм смотрел.
Ну, естественно. Кстати, мы в первой части-то не поговорили, потому что Буба все-таки там эпизодический персонаж, А во второй части он один из главных действующих лиц. Буба Касторский. Ну, явно это сценический псевдоним. И, кстати говоря, помнишь, мы с тобой выясняли, кто по национальности Буба?
Еврей.
Да, и, кстати, вот псевдоним о многом говорит, потому что Буба происходит от немецкого или на идише слова «буб», что значит «мальчик», ну, или такой жаргон «пацан». То есть он пацан Касторский.
Ну, нормальный пацан такой. Однако у меня возник вопрос, а что он там делает? Он же вроде как за красных.
Ну, в первой этой части он не то что за красных, он действительно попутчик. Он вместе с красными деволятами уничтожает, ну, по сути, бандитов, от которых и он, и все население деревни натерпелось, если вы помните, в первой части. Но он же ехал куда? Он ехал к побережью. И он доехал. Вообще, Буба Касторский по мировоззрению, если так разобраться, ну, все-таки мелкобуржуазное у него мировоззрение. Он добрался до юга. Он получил какое-то варьете. Скорее всего, вот эти танцовщицы, оркестр, где, кстати, дирижирует композитор Френкель. Это же все принадлежит, по сути, ему. Ну, во всяком случае, он там действительно не бедствует. К нему ходят сливки общества. Элита этой Ялты. Наверняка они оставляют огромное количество денег там. В общем, он не бедствует. Но при этом он с глубоким отвращением на самом деле обслуживает вот этих вот офицеров. Что видно из одного куплета, который он поет. Мой старший брат, чудак невероятный, перед расстрелом пел такой куплет. «Ой, мамочка, роди меня обратно, но был погром, и мамы год как нет». И в это время, когда он это поет, эти офицеры во главе с Овечкиным, по-моему, смеются, прямо заливаются. И Буба стоит и смотрит зал одновременно и с тоской, и с ненавистью. В зале сидит действительно элита, офицеры, причем в разной форме, и сидит маленький Киасаян. И это, наверное, его лучшая роль, потому что он маленький и молчит.
А до пилорамы еще целых 50 лет.
И отчет пошел. Еще по залу двигается очень странный персонаж. Некий очень толстый офицер, который с вожделением смотрит на дам и просит их: «Позвольте вас папа...» Что? «Ручку позвольте поцеловать». Колоритно. Казалось бы, появляется, ну, на секунд 10. А остается в памяти, тем не менее. Вот это, что называется, с любовью к деталям сделано. Буба отправляется за кулисы, он действительно вымотанный, усталый, подходит к зеркалу, к трюмо и слышит за спиной: «Ку-ку!» А там Ксанка стоит. И он: «Что, Адани здесь?» «Все здесь». А он и начинает говорить. Ну, вот, кстати, тоже мировоззрение определенное. «Здесь опасно, здесь за вашу ку-ку может делать такое, что и сказать-то противно». Но потом сразу спрашивает: «Где я могу встретиться с Даниилом?» То есть он все равно готов с ними сотрудничать. То есть он все равно просоветски настроенный элемент. И следующий кадр. Буба Касторский, такой жизнерадостный идиот, с маленькой собачкой, в клетчатых штанах, идет по набережной и со всеми здоровается. «Здрасте, здрасте! О, сколько лет, сколько зим!» Ему везде наливают, везде он главный гвоздь сезона. То есть видно, что он пользуется огромной популярностью. И все хорошо, пока ему на ногу не наступает Яшка-цыган. И говорит: «Ну, господин хороший, сапоги-то и почистить можно». И показывает на мальчика, который чистит сапоги прямо перед зданием контрразведки. А кто может перед зданием контрразведки чистить сапоги? Конечно, Даниил.
Как говорится, если хотите что-то спрятать, спрячьте это на самом видном месте.
Абсолютно верно. В общем, Буба садится чистить свои туфли и говорит: «Вы оригинальное место выбрали для встречи. Вы знаете, что это за здание? Здесь сидит Кудасов, а мы к нему в гости приехали». Начинается интрига. Нужно действительно найти человека, который близок к Кудасову. Это первое. И который готов будет помочь нашим друзьям. Это второе.
Слушай, ну мы пропустили сцену у Кудасова. Показательную сцену, между прочим.
Точно. К Кудасову приходит некий генерал в черкесске И вначале начинает орать на Кудасова. «Что вы устроили? Почему каждый раз, когда я хочу посмотреть на схему, я езжу именно к вам?» Но, глядя на взгляд Кудасова, это все-таки контрразведка, остывает. «Ну что за мороку вы устроили?» Тоже человек появляется на минуту, а как хорошо играет. Кудасов говорит ему: «Знаете, аэроплан-то пропал. Я думаю, что содержание карты известно большевикам, и они пришлют шпионов». На что генерал говорит: «А что вы будете делать?» «А я жду их». То есть белые прекрасно знают, что шпионы скоро прибудут, и наверняка подготавливают операцию по их задержанию. И даже, наверное, какой-то двойной игры. А, самое-то интересное, мы про карту с тобой, помнишь, упоминали? Вот сейчас самое время сказать. Наконец, Кудасов достает из сейфа карту. Эту сверхсекретную, сверхподробную карту. Ну, знаете, подробнее, наверное, только карта-схема «Мы, враги, стрелочка». Потому что на ней изображен Крым, на ней изображен Южный фронт. Это какая-то советская карта, красная, потому что белые-то наступали в это время, бои на Каховском плацдарме, они наступали с юга на север, для них это был Северный фронт, а там написано юг. Более того, на карте написано «Крым, апрель-ноябрь 1920 года». Кудасов знал, что в ноябре белые проиграют. Ну, такой вот серьезный ляп. И самое главное, где там укрепления? Они просто не нарисованы, а просто какие-то черточки. Синие, синие. Ну, понятно, что это художественное допущение.
Ну, там скорее указаны пути наступления войск, притом крайне схематично. Скажем, школьная карта для ознакомления и изучения истории.
Ну, допущение, допускаем. Но вернемся к Бубе. Буба говорит Даниилу, что есть некий штабс-капитан Овечкин, которого мы недавно наблюдали на спецоперации, который, по словам Бубы, любит в своей жизни две вещи – игра на бильярде и песня «Боже, царя храни». Буба добавляет: «Наверное, это большая дрянь, но других выходов у вас нет». И наши герои планируют операцию по вербовке штабс-капитана Овечкина. Но для этого с ним надо познакомиться. Для этого штабс-капитан, все-таки правая рука самого Кудасова, должен вообще заметить человека, который будет его вербовать. И этим человеком не мог не стать Валера, потому что он все-таки из всей нашей компании самый образованный и самый воспитанный, ну, скажем так, обученный манерам.
Да, мне кажется, это очередной ляп. Валера приходит в бильярдную и играет на бильярде. И как он играет на бильярде?
Ну, по-моему, даже профессионалы так не играют. Потому что как он, ну, наверное, в перерывах между рейдами на махновцев, он с Будённым в бильярд играл. Потому что как у него поставлена рука, да? Мизинец, например, да, допустим. А вообще, как он играет? И, кстати, заметь, говорится о том, что Овечкин классный игрок. И, собственно, белые, которые с ним играют, офицеры, они говорят: «А с вами играть неинтересно, вы всегда выигрываете». Но судя по тому, как он играет, выясняется, что игрок-то он очень посредственный.
Но в самом начале их игры штабс-капитан разбивает. Все начинают ему говорить о том, что «отлично, хорошо получилось».
Удачно разбил.
Удачно разбил, так точно. На что Валерка ему говорит: «Очень неосторожно».
И прав-то, кстати, Валерка, потому что действительно разбил-то он неудобно. И Валерка действительно этим воспользовался и начинает мастерски, вот без всяких слов, мастерски загонять шар за шаром в лузы. Кстати, вопрос, а почему все восхищаются этим Овечкиным, если он играет? Действительно, там видно, что он играет посредственно, очень посредственно. Некоторые скажут киноляп, а я скажу, что это глубокий подход к делу. Да, все восхищаются им, в том числе из-за страха. Это контрразведка. И портить с ней отношения не надо. Я не исключаю, что эти белые офицеры иногда и подыгрывали этому Кудасову. Ну, зачем портить отношения с контрразведкой на три четверти, сформированной из уголовников? Валера выигрывает партию. Овечкину так и говорят. Однако партия, и Овечкин вынужден сказать «да», признать это. Но, кстати, он, заплатив Валере, очень вежливо и любезно с ним раскланивается. Что весьма характерно. Это же не с этим простым рабоче-крестьянским быдлом. Видно, что этот юноша из хорошей, обеспеченной семьи, он свой, с ним надо любезно. В общем, Валера пощупал впервые Овечкина. Когда Валера встречается с Даниилом, он говорит о том, что Овечкин посредственный игрок. И это действительно так, мы как раз про это поговорили. И далее, второй шаг. Видите, он с одной стороны стал интересен Овечкину как хороший игрок в бильярд. А он же любит бильярд. И теперь второй шаг. Он же любит Божий царя храни. И Валера договаривается с Бубой Касторским, что в нужный момент в его варьете будет исполнен Божий царя храни. Следующий кадр, снова это варьете. В зале по-прежнему сидят офицеры. Приезжает, кстати, сам Леопольд Кудасов с адъютантом и женой. То есть общество действительно высокое. И Буба выходит со своими воробушками, так называемыми, это его танцовщицы, которые импозантно разодеты, и видит знак от Валерки. Валерка ему подмигивает. Буба кивает, и начинают играть «Боже, царя храни». Причем, ну, в исполнении этих полуголых девиц это выглядит, конечно, как издевка. Но самое главное, что Валерка под эту музыку первым вскакивает и стоит посреди зала один. То есть он один сторонник монархии. Правда, к нему присоединяется Овечкин со своими товарищами. И постепенно поднимаются другие офицеры. Но не все.
Тут начинается самая настоящая каша. Я бы даже сказал, вакханалия.
Ну, не сразу. По законам жанра она развертывается, потому что вначале начинаются выкрики с места. «Вся власть учредительному собранию!» – кричит героиня Светличной. «Долой монархов!» – кричат кавказцы. «Да здравствует барон Врангель!» – кричит по форме этот дроздовец. И знаете, что самое смешное? Это может быть тоже какая-то издевка. Дроздовцы – это были среди вот всех так называемых цветных частей самые отъявленные монархисты. Поэтому Дроздовец не мог бы кричать «Да здравствует барон Врангель!» Он бы, скорее всего, встал под «Божий царя храни» и стоял на вытяжку. Но тем не менее. Ну и, наконец, кричат «Да здравствует парламентская республика!» То есть там действительно собрался весь цвет антибольшевистского движения. Самого разношерстного.
Ну, как Овечкин и говорит Валерий, тут собрались всякие эсеры, анархисты, кадеты.
Всякий сброд. Не все верны государю-императору. И это, опять-таки, смешно, потому что государь-император-то полтора года как расстрелян. Кому верными быть? Но, тем не менее. Ну, это, кстати, очень хорошо художественно показывает, что, на самом деле, белое движение было не монотонно-монархическим. Как я уже говорил в видео, посвященном причинам гражданской войны, белое движение в основном выступало либо за военную диктатуру, либо за учредительное собрание, парламентскую республику. Лишь некоторая часть были настроены монархически. Итак, завязывается драка. Причем драка достаточно комическая. Кавказец, у которого папаха съехала на глаза, начинает стрелять, причем очень удачно, закрытыми глазами он попадает в бутылку, занесенную на чьей-то головой. Кстати, как себя ведет Кудасов? Он вообще-то в форме, он вообще-то полковник, он выше всех по званию, и он просто-напросто убегает из варьете. Он никак не... Кстати, он же глава контрразведки, он мог своим просто видом всех построить, ну-ка встать на место и так далее. Но он почему-то бежит. В общем, пока в варьете творится погром, Овечкин выводит Валеру, и начинается разговор, они знакомятся впервые. Овечкин говорит: «А мне как вас звать, граф Монте-Кристо? Вы меня второй раз удивляете». Все, зацепка произошла, они теперь приятели. То есть спецоперация двигается по плану. Обратил внимание на черного человечка в котелке, который прибегает, когда начинается свалка?
Это еще у него какая-то медалька висит.
Да.
Шпик.
Он самый, который начинает звонить в полицейское управление, и Буба Касторский не просто песенки петь умеет, он его оглушает с тем, чтобы полиция не испортила весь праздник.
Ну, мы еще с первой части помним, как он орудует гитарой, а здесь бутылка, вообще колоссальное оружие.
Да, он умеет пользоваться разными видами оружия, действительно. Когда Валерка разговаривает с Овечкиным, у меня сложился такой образ, что это отсылка к произведению Юлиана Семенова, по которому был снят в 60-е годы фильм «Пароль не нужен». Там юный Исаев, который потом станет Штирлицем, тоже участвует в дебоше в ресторане, чтобы выйти на Ванюшина, который редактор, ведущий «Белогвардейской газеты», чтобы выполнить задание. То есть отсылка такая присутствует. Но самое главное, что действительно Валера и Овечкин становятся приятелями, они возвращаются в бильярдную, выпивают, и, естественно, Овечкин интересуется, а откуда вы, почему вы один, вы молодой человек, где ваш отец? На что Валера ему говорит, что он беженец, он отстал от отца, который находится в Констанце. А дальше он, казалось бы, несет полный бред, потому что он начинает пересказывать Евгения Онегина. Причем пересказывает так, что Овечкин подхватывает это. То есть он говорит, слегка за шалости меня бронил про гувернера француза. И Овечкин продолжает, и в летний сад гулять водил. И Валерка, да, мы действительно любили гулять в летнем саду. Казалось бы, он себя подставил, он проявил себя как непрофессионал. Ну, он пересказал, извините, Евгения Онегина, которого каждый образованный человек, и Овечкин в том числе, естественно, знает. Казалось бы, это, что называется, провал. Но я потом мы к этому вернемся, считаю, что это не провал, а это спланированная, очень классная операция.
То есть ловля на живца?
Да, это именно ловля на живца и использование такого шапкозакидательского настроения в контрразведке Врангеля и конкретно у Овечкина. Красные, они все необразованные, тупые, они не умеют в тонкую игру. И вот я как раз, как я легко раскрыл этого Валерку. Валерка сам себя специально раскрыл. Но к этому вернемся. И тут внезапно появляется атаман Бурнаш, который замечает, что чистильщик сапог – это Даня, который Гриня, и бежит в контрразведку. Кстати, как к нему обращаются в контрразведке? Атаман, атаман Бурнаш. Ну, это, конечно, полный бред. Как анархист сумел... Кстати, анархисты, да, махновцы, они же воевали против белых. Действительно воевали. Белые им неоднократно, Махно предлагали перейти на свою сторону. Махно вешал парламентеров. Да, действительно так. Они, да, воевали и против красных временами были союзниками, но против белых махновцы воевали постоянно и попортили им огромное количество крови. Как он бежал, и мало того, что бежал, он сохранил свое имя, атаман Бурнаш. И как его еще называют атаманом, но это явно не состыковка. Но, тем не менее, может быть, его называют атаманом уважительно, потому что он изъявляет желание сотрудничать. И он, по сути, сдает главу Красной резидентуры, то есть Даньку. Причем вначале он присутствует в кабинете, где присутствует Кудасов и Овечкин. И вначале Кудасов так с недоверием, дети. Причем он так говорит, когда Бурнаш начинает говорить, что у него поднимите ему рубаху, у него на спине рубцы, хлопец один, лихой казак оставил. Бить детей. Ну что это, что с вашим лихим казаком случилось? Смеетесь, зря смеетесь. И тут Овечкин. Нет, мы вас слушаем. Мы вас внимательно слушаем. И Кудасов вынужден слушать.
И тут Бурнаш начинает рассказывать и начинает свой рассказ. Это было в степях Херсонщины.
Я вообще считаю эту сцену гениальной, потому что там ни слова не говорится, и музыка нагнетается. Вначале она такая тревожная, потом прям совсем какая-то тревожная. И самое главное, вначале Кудасов и Овечкин так спокойно слушают, а потом у них пот начинает течь, когда Бурнаш им вот так вот рассказывает. И они действительно ошарашены. Кудасов после этого говорит Бурнашу: «Спасибо, вот ваш пропуск, где вас можно найти». А потом он как-то отходит, ну, очевидно, подумал, ну, дети, чекистов всегда надо опасаться, говорит Овечкин. То есть он, в отличие от Кудасова, понимает о том, что эти ребята могут оказаться теми самыми шпионами, которые пришли выкрасть карту. И они далеко не такие простые, как кажется. Между тем, наша спецоперация переходит в новую, я бы сказал, решающую стадию. Потому что Буба Касторский говорит Дане во время чистки обуви, что скоро карта уедет в Джанкой, в ставку командования. Значит, операцию надо проводить как можно быстрее. После этого к Дане садится какой-то человек с очень пыльными сапогами. Даня начинает чистить, причем мастерски, быстро чистит до блеска, этим дегтем покрывает сапог, стукает по деревяшке, мол, давай, меняй ногу. Нога не меняется, он поднимает глаза, а там Бурнаш, который говорит: «Все, Гриня, отработался», хватает за вихры. «Ку-ку!» То есть атаман за контрразведку арестовал Даню. И Даню кидает в тюрьму. После этого сцена в бильярдной. Заходит, врывается Овечкин и кричит с порога всей этой компании офицеров, среди которых Валерка играет в бильярд: «Поздравляю вас, господа! В городе Красный!» Все: «Что? Что? Что?» «Нет, нет, вы меня не так поняли. Я имею в виду, что пойман красный лазутчик. Однако, штабс-капитан, вы умеете шутить», говорят ему. И он начинает рассказывать всю схему, как приходили к чистильщику сапог, как через него проходила явка, и как скоро всю нужную информацию из пойманного шпиона вытянут.
Но это делает он специально. Не для присутствующих, а конкретно для присутствующего здесь Валерки.
Кстати, он использует интересный психологический прием, говоря о том, что скоро у полковника этот шпион развяжет свой язык, потому что Кудасов умеет развязывать языки, и какой-то калеврет подхихикивает. Кстати, полковник умеет это делать лихо. То есть Валера понимает, что, во-первых, Даня в опасности, и в опасности вообще вся операция. И он говорит о том, что я очень расстроился, вы меня напугали, что в городе Красный. Начинает бежать к кому? К Бубе Касторскому, чтобы предупредить его об опасности. И за ним послан шпик, которого играет режиссер Киасаян. Вот какая спецоперация развертывается уже с белой стороны. То есть там тоже сидят, как говорил Даня, не дурачки. Там дурачков не держат. В итоге Валерка бежит за Бубой, не застает его дома. Застает его только на площади перед контрразведкой, где Буба стоит и растерянно смотрит: «Дани нет». И появляются два шпика. И тут проявляется весь актерский талант Бубы Касторского. Потому что, когда подходят шпики, говорят: «Пройдемте». Кстати, по-моему, один из шпиков тот самый, которого он огрел бутылкой в ресторане. Да, так не зная сам, отплатил за это. В общем, они его хватают, и Буба говорит: «Да, я знал, что этим кончится». «А что кончится?» «Вы из контрразведки». «Чшш! Только не говорите, что вы не из контрразведки, родненькие мои! Я же вас ждал всю жизнь!» И это не его транспортирует контрразведку, а он их хватает и тащит контрразведку.
Но я тебя и хотел поправить, что это не контрразведка его схватила, а он схватил контрразведку и потащил их, прямо потащил.
И у Кудасова, на самом деле, лучшее представление от Бубы Касторского идет, потому что он играет такого жизнерадостного, опять-таки, идиота, что верит все, мне кажется, даже Овечкин в конце поверил. Он начинает говорить: «Давайте прямо, я согласен, вы будете меня использовать, не говорите только страшного слова, что это ошибка. Это не ошибка, я ждал вас всю жизнь». И он начинает такой бред нести: «Отправьте меня в Буэнос-Айрес, и я буду там в танце передавать информацию». Допустим, приходит ко мне человек и говорит пароль: «Вам билетер нужен? Был нужен, уже взяли. Отзыв. Шлемазл без самой мучи. Кстати, шлемазл на идише значит идиот или лох. То есть он там вообще полную кашу какую-то вываливает. Начинает рассказывать, как он какой-то жене мясника преподавал какие-то уроки. И тут вводят Даню. Избитого, естественно, по-моему, в кандалах. И подводят прямо к столу. И Кудасов, который на самом деле он очень взбешен, потому что он не может даже слово вставить в эти тирады Бубы Касторского. Да помолчите вы, наконец! Вам известен этот человек? Да, я чищу у него ботинки иногда. Причем заводят его товарищи, а он не подает. Он просто на него посмотрел и продолжает чесать языком. Вот какая у человека все-таки нервы стальные, и как вот он мотивирован, просто прекрасно играет Буба Касторский. Кудасов, соответственно, говорит Дане. Даня тоже умеет играть. Касторский утверждает, что он вас знает, что вы знакомы. Мы этих знакомцев скоро будем топить в Черном море. Кудасов начинает его хлестать, и Буба-то на самом деле он его защищает, но при этом кричит: «Я прошу оградить меня от этого бендюжника! Перед тем, что мне предстоит, мне не надо нервничать». И Кудасов: «Да! Да уведите вы из арестованного!» То есть, действительно, просто игра на высочайшем уровне. Заканчивается все тем, что Бубу Касторского отпускает, но он говорит: «Я буду ждать сигнала».
Я бы сказал, не отпускают, его выгоняют.
Да, чуть ли не пинками. И он идет по какой-то лестнице и встречается с атаманом Бурнашом. Кстати, а как его Бурнаш узнал? Это тоже, мне кажется, киноляп. Потому что вместе с неуловимыми мстителями он помог ликвидировать отряд Сидора Лютого. И, кстати, он уже был действительно ликвидировал. Как Бурнаш узнал, что это именно тот самый Буба Касторский? Как он его в лицо знал? Он еще мог, допустим, узнать, что от Сидора Лютого или от спасшегося какого-нибудь бурнашовца, что какой-то артист им помогал. Но внешность-то как он мог запомнить и узнать? Киноляп. Но, тем не менее, красивый. Бурнаш врывается куда свой и говорит: «Почему вы его отпустили? Они же все заодно, это одна банда!» И показывает записку, где написано: «Молчи, иначе смерть». И Кудасов спрашивает Овечкина с тем, что: «Ну, плохо работаешь, смотри, красные-то еще действуют. Знаете ли вы, кто это? Подозреваете?» «Нет, не подозреваю, я уверен». Овечкин понимает, что это мог сделать только Валерка.
В записке еще была подпись «Мстители».
Отлично. То есть, казалось бы, с одной стороны, зачем так непрофессионально действовать? Но мы потом выясним, что ребята действуют просто сверхпрофессионально. И тут показывают нам персонажа, который вот реально до этого несколько раз промелькивал в кадре. Его играет Филиппов, он в каком-то таком английском клетчатом пиджаке, клетчатой кепке. Он мелькает в толпе белогвардейцев, он почему-то показывает им бильярдные шары. И вот тут я, когда смотрел еще впервые, я думал, а что это значит? Может быть, это какие-то шары шулерские, возможно, какие-то, которые как-то по-особому катятся. Ну, а зачем он показывает их белогвардейцам, и они так внимательно смотрят? Ну, этот вопрос остается открытым. Во всяком случае, герой Филиппова, который аптекарь, заряжает шары каким-то взрывчатым веществом, и тут родился один мем. Вначале происходит пшик, мало, потом следующий, взрыв, сносит всю витрину аптеки, кстати, уже второй раз, первый раз в нее Сердюк упал. И он говорит, герой Филиппова: «Много, много, весь в гаре». Зачем это, для чего это? Нам кажется, что авторы зачем это вставили. Но авторы-то это советского кино, а не современного, где можно развесить тысячи ружей Бондарчука, и ни одна не выстрелит. Тут не ружье, а бильярдные шары Филиппова выстрелят и взорвутся. Все это в тему. Белогвардейцы из контрразведки планируют операцию по внедрению своего агента к карусельщику. Причем выдают его, адъютанта Кудасова, выдают его за какого-то уголовника, который приходит и говорит: «Дядя, там в тюрьме воров уже не держат, там одни политические». И это правда, потому что по многочисленным воспоминаниям белых, в тюрьмах Крыма, Врангелевского, 2/3 заключенных были как раз политическими. или тех, кого называли политическими. Но этот агент, он же адъютант, оказывается действительно неумелым, потому что начинает говорить: я пароль забыл, я вот не знаю, мне Даня сказал. Он начинает как-то путаться. А уж когда карусельщик говорит: значит, вам нужен товарищ Филимонов, главный. А главный-то это как раз карусельщик. Он глава всей резидентуры. И тот начинает: да-да, Филимонов. Карусельщики его раскалывают. Он понимает, что это из контрразведки человек. В это время заходит Ксанка. Белогвардеец отвлекается. Его бьет карусельщик, кричит: беги, дочка. Карусельщик, он же главный резидент, и Ксанка бегут. Адъютант выскакивает из подсобки, начинает стрелять в воздух и кричать: ко мне. И оказывается, конечно, что весь район вокруг карусели уже оцеплен. И, казалось бы, надежды больше нет, но это же неуловимые мстители. Всю ситуацию контролирует Яшка Цыган, который вскакивает на карусель, по-моему, какой-то женщине, он говорит: спокойно, мадам. Начинает стрелять по белогвардейцам и очень уверенно убивает одного за другим. И в этом ему помогает герой Крамарова, потому что Крамаров целится куда-то из винтовки и попадает во всадника белогвардейского. Все-таки он остается анархистом в душе, очевидно. Правда, он этому очень сильно удивляется. Кстати, сцена с каруселью и со стрельбой с нее напомнила мне фильм «Хождение по мукам» первый, где как раз-таки так изображали Махно, который расстреливал пленных, как раз катаясь на карусельке, что интересно. Может быть, это тоже какая-то отсылка. Но, тем не менее, Ксанка и карусельщик успевают скрыться, и, естественно, вся погоня за Цыганом идет. И Цыган, скрываясь от нее, падает с отвесной скалы прямо в море, и белогвардейцы говорят: ну все, погиб, вот такая высота, разбился. Но это же неуловимый мститель. Естественно, Яшка не погибает. Он выплывает и прибивается к некоему цыганскому табору. Ну, цыган цыгана поймет всегда.
И мы можем подумать, что это опять-таки произошло случайно, но в следующем кадре мы узнаем, что Яшка цыган не просто так пошел к цыганам.
Он агитирует цыган на то, чтобы они помогли спасти Даньку, которого переводят из тюрьмы в тюрьму в кандалах. Кстати, один из конвоиров, опять-таки, Крамаров. И происходит известная сцена цыганской свадьбы, в водоворот которой попадают как раз конвой и Данька. Это свадьба по всем канонам, там танцы, песни, цыганки машут своими юбками, и даже ручной медведь идет, который сыграет определенную роль. Кстати, моя бабушка и дедушка, они как раз были в отпуске в Крыму, и они видели эту самую сцену, как ее снимают. Что самое интересное, там идут по мостовой, мостовая это была сделана из резины. И они как раз видели сцену этой цыганской свадьбы. В чем смысл этого представления? А смысл в том, чтобы во время этой свистопляски подменить внезапно Даню на медведя. Как раз Крамаров, когда поворачивается к Дане, после того, как эта толпа цыган уходит, видит вместо Дани медведя и кричит: «Нечистая!» В страхе убегает. Непонятно куда. Наверное, уже не во Врангелевский Крым, а куда-нибудь за границу, мне кажется. Вопрос остается открытым. Мы забыли про героя Филиппова, который не просто так экспериментировал со взрывчатыми бильярдными шарами. Он приходит к нашей компании и приносит несколько бильярдных шаров. На что Даниил спрашивает: сработают? На что Филипп говорит: плиз. Выводит их на берег моря, кидает шар в воду и происходит взрыв. То есть это самое настоящее оружие, которое можно использовать. И это оружие берет с собой Валера, поскольку он отправляется в известную нам бильярдную. И здесь мы понимаем, что все, что делал до этого Валера, вот эти истории, пересказ из Евгения Онегина, а показ себя как такого неопытного, совершенно зеленого разведчика, все это было сделано правильно. И это все не экспромт, это все сработанная спецоперация. Происходит разговор с Овечкиным, который проводит свою спецоперацию. Он изображает пьяного, разочаровавшегося во всем офицера, кстати, даже в штатском, сидит в бильярдной, пьет коньяк. И Валера ему говорит: мне дядя из Констанции написал, что можно туда отправиться. Может быть, и вы с нами? Грехи не пускают. Можно, но деньги же нужны. Найдутся покупатели. На что? А на ту самую карту, которая находится в сейфе у Кудасова. И Овечкин говорит, показывая на шары бильярдные, которые в ряд расположены, так, что получается цифра 914. Он говорит, роковое число, война началась. И, кстати, какое совпадение? Это шифр сейфа у Кудасова. Вы меня поняли? Понял вас. Вы ничего не поняли. Господа, представляю вам красного шпиона. То есть, все, Валера себя напрямую раскрыл, его можно арестовывать, и Овечкин в своем стиле издевается. Теперь вы знаете код шифра, но вы с этим и подохнете. Кстати, зачем он тоже... Вот, кстати, он себя проявил непрофессионально. Зачем он, пусть даже человеку, который обречен, раскрывает, ну, по сути, военную тайну? Для чего? Покуражиться? Окей, покуражился. Ну, казалось бы, Валерка все раскрыт, его арестуют. И Кудасов продолжает издеваться, показывая на бильярдный стол. Эту партию вы проиграли. Позвольте все-таки продолжить. Прошу. Шар со взрывчатым веществом расположен прямо у борта, где стоит Овечкин.
Притом Овечкин его сам туда и поставил.
Что любопытно. И Валерка, ну он же умеет играть в бильярд, бьет как надо, происходит взрыв, белогвардейцы падают кто куда, из бильярдной, в подвальном помещении стелется дым, Валерка тоже там израненный, закопченный, бежит в контрразведку и кричит: «Болван, в городе красные!» Кудасов куда-то убегает, он прячется за дверью таким образом, что он попадает в кабинет, и он на один-один с сейфом находится. Вот это как раз-таки и есть та спецоперация. Никакого экспромта нет. Валерка начинает подбирать код. Но код не подходит. Потому что надо набрать, он потом вспоминает, не просто 914, а 1914. Но пока он решал эту загадку, это что же надо было догадаться? Может быть, Овечкин его обманул? Тем не менее, код подходит. Но он теряет драгоценные минуты. И когда он же хватает карту... В кабинет начинают ломиться белогвардейцы. И Валерка вылезает на карниз дома. Ну, положение безвыходное. Он-то, конечно, его белогвардейцы взять не могут. А они его хотят взять живым, потому что Кудасов требует его для того, чтобы он раскрыл все подполье большевистское.
Абсолютно верно. Убивать такого человека нельзя. Его надо обязательно допросить. И Валерка это понимает, находясь как раз вот на карнизе.
Абсолютно верно. Кстати, почему это еще не экспромт? В это время Яша находится на крыше соседнего дома и тоже контролирует свой сектор обстрела. Атаман Бурнаш со злорадным видом вызывается снять Валеру с карниза. Ему подносит лестницу, он начинает на ней подниматься. Напряжение великое. И когда атаман уже подбирается непосредственно к Валере, Яша, он же у нас мастер аркана, арканом захватывает Бурнаша, тянет его вместе с лестницей за собой, Валера скакивает на лестницу, это, конечно, особый трюк, попадает на соседнюю крышу, оттуда прыгает в автомобиль Rolls-Royce, который, скорее всего, принадлежит Кудасову, и начинают уходить из Ялты. Между прочим, через несчастную аптеку Филиппова, где в третий раз... громят несчастную витрину. В это же время, я забыл сказать, Овечкин в бильярдной, когда раскрыл Валерку, он говорил, что и Буба Касторский тоже раскрыт. Надо будет посмотреть на его прощальную гастроль, все смеются. Бубу идут брать. Палас оцеплен. И выходит из паласа какая-то такая рослая мадам, которая подходит к извозчику, который, угадайте, кто?
Ну, как кто? Карусельщик.
Абсолютно верно. И говорит, поехали. Я занят. Поехали, говорю. Буба. В общем, не торопясь он садится. То есть он сбрил усы себе, дел парик, очевидно, одел платье. Его даже вот это оцепление пропустило, как женщину. А в это время тот самый персонаж появляется, который ручку позвольте поцеловать. Такой любвеобильный белогвардеец с гитарой, который... Значит, шлепается на нашего Бубу, и под романс «Очи черные» они уезжают куда-то в закат. Ну, на самом деле, они уезжают за город, где их ждет Филюга, чтобы отправиться непосредственно к красным. А в это же время погоня идет за Роллс-Ройсом, где Валерка с Яшкой убегают. То есть, за ними самая настоящая погоня. Скачет сам Кудасов, стреляя из Маузера. И Буба Касторский не может не помочь своим друзьям. Он отрубает любвеобильного капитана ударом по голове и начинает швырять в погоню оставшимися бильярдными шарами со взрывчаткой. Причем во время этой погони с него слетает платье, и он пристает в новом образе, в образе какого-то революционного матроса в тельняшке, тоже закопченного всего. Наши Валера и Яша доезжают на Роллс-Ройсе до какого-то обрыва, выпрыгивают из автомобиля, автомобиль падает в скалы, взрывается. Наконец, они видят Филюгу. Кстати, ляп, Филюга – это судно с косым парусом. У этого судна косого паруса я не увидел. Там даже не похоже, что это подразумевается. Но красиво звучит. Филюга. Их ждут греки, их ждет Ксанка, их ждет Даня. Они все радостно садятся на это судно, Буба появляется, они радостно танцуют, счастливые, но Кудасов на последнем дыхании стреляет и попадает прямо в Бубу. Буба погиб. Погиб, кстати, и карусельщик во время погони. То есть спецоперация это выполнена, но какой ценой? Погиб Буба Касторский, погиб карусельщик, погиб Сердюк. И следующий кадр у этого красного командира находятся наши четверо друзей и говорят: товарищ командир, задание выполнено, готовы приступить к новым заданиям. И снова та самая песня, снова красный восход, и в него уходят, как будто в вечность, четверо наших друзей.
И нас, естественно, ждет третья часть, в которой... Выясняется, что Кудасов все-таки не умер.
Но он нищий. Я более того скажу, нас ждет много интересных вещей. Во-первых, мы узнаем, что лучше, чем стареть, у красавицы в объятиях умереть. Мы узнаем, куда девался Овечкин, кем он стал, кто такой месье Дюк. А еще мы узнаем о том, что корона Российской империи должна быть где? Одним словом, она должна быть здесь, вот тут, в компромат.